Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
А этот час вместе с нами и с вами проведет Татьяна Васильевна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной отечественной истории МГИМО. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Будем говорить про Ивана Васильевича, да не про того.
Про другого, которому у нас в Кремле стоит памятник, и называется он «Колокольня Ивана Великого». И этот памятник стоит там не просто так. Дело в том, что именно этот Иван Великий, Иван Третий, стал человеком, который, ну, максимально расширил границы Руси, настолько, что из крошечного московского такого княжества вот эти... и там каких-то разрозненных земель, больших, мощных, но все-таки разрозненных земель вокруг, выросло целое государство, во-первых, да. Во-вторых, это человек, при котором стала оформляться та самая загадочная концепция, которая называется «Москва, Третий Рим». В-третьих, это человек, который, в общем-то, не будучи полководцем, очень успешно вел войны и завоевания. Далее, это человек, который всего лишь в 22 года вступил на престол и при этом правил очень мудро. Еще это человек, при котором был построен, собственно, московский Кремль, причем итальянскими зодчими. То есть это человек, который Россию открыл навстречу Западу, если я правильно понимаю, потому что так раньше там где-нибудь в каких-нибудь франкских землях, в германских землях особо-то и не знали о том, что есть некое московское княжество, и внезапно оно образовалось на карте, да еще как.
Ну и, кстати, не стоит забывать, что тот самый феномен, правда, через который... исторический феномен, через который прошли почти все западноевропейские государства, а также наша страна, это феодальная раздробленность, она начала, наверное, завершаться, ну, по крайней мере, как считают историки, в конце XIV века при Дмитрии Донском, но можно говорить о ее таком полном завершении как раз при нашем сегодняшнем герое, при Иване III. А феодальная раздробленность — это все-таки почти 350-400 лет жизни вот этой территории, которую нельзя было назвать единой страной.
И кроме того, это человек, который, ну, наверное, можно так сказать, если что, вы меня, Татьяна Васильевна, поправьте, поставил точку в наших высоких отношениях с татарами, потому что именно при нем было стояние на Угре, 1480 год, когда, ну, вот просто хан Ахмат развернулся и ушел. Хотя, в общем-то, мог совершить какой-то очередной набег или попытаться вступить в такое столкновение военное с московским войском, но почему-то он не стал этого делать. Что это было, я надеюсь, у нас будет немного времени тоже и об этом поговорить, как это, как он развернулся и ушел. В общем, огромное количество событий важных в нашей истории связано именно с Иваном Третьим, человеком, про которого, ну, как-то, ну, может быть, вот недавно вспомнили, там даже кино некое сняли, но все равно, знаете, вот если говорить о том, что вот какие у нас там самые главные такие имена правителей в сознании среднестатистического россиянина, там, например, меня, да, как человека без исторического образования, вот какие имена, там Иван Третий, наверное, совсем недавно вот он для меня вырисовался как какая-то очень важная такая стержневая фигура. А до этого, ну, там, понятно, кто первый на ум приходит, Петр Первый, Екатерина Великая, значит, Иван Четвертый, которому памятник недавно поставили, а Ивану Третьему памятник давно не ставили. И вообще, если их там есть на Руси, то совсем немного.
Мы бы считали три памятника, в основном на территории каких-то учреждений.
Учреждений. Угу. Какая-то несправедливость. Почему-то вот он у нас на обочине. У нас не у историков, а у вас, у историков, он то, что называется объединитель русских земель. Давайте начнем разговор об этом человеке, чтобы он у нас как-то, ну, более фактурно, что ли, присутствовал в сознании. И еще мне кажется, что время его правления – это время, когда были заложены очень важные вещи, то, что называется, ну, то, что принято, да, на таком псевдонаучном языке называть менталитетом национальным. А там, например, знаете как, потребность искать внешнего врага в тех бедах, которые происходят у нас. Потребность в том, чтобы где-то, вот, знаете, как апеллировать всегда к какому-то вот такому царю-батюшке, который, конечно же, знает, где справедливость и как правильно. И вот если уж до него дойти, то он уж точно разберется. Ну, то есть вот волшебник в голубом вертолете. Мне кажется, что корни этих явлений, они тоже, их тоже можно найти в эпохе правления Ивана III. Вот об этом тоже хотелось бы сегодня поговорить. В общем, масса вопросов. Давайте уже начнем разговор.
Начнем, да. Хорошо. Ну, первое, что я хотел бы все-таки немножечко акцент по-другому поставить. Вот среди той публики, которая историей увлекается, среди студентов, ну, я не говорю уже об историках, все-таки фигура Ивана III очень почитаема. И вот в контексте сравнения с его внуком Иваном Грозным IV, как правило, Иван III всегда выигрывает, и, в общем-то, к нему народ тянется. Я уж не говорю о том, что Геродот русской истории Николай Михайлович Карамзин вообще иначе, как об Иване Великом, об Иване III не говорит. В то время как о некоторых делах его внука пишет, что да не поднимется перо историка написать оправдание такому человеку.
Хорошо бы нам об этом помнить сегодня.
Да, да. Поэтому, конечно, Иван III – это фигура знаковая. Вы вот за меня тут уже много что рассказали нашим уважаемым слушателям. И, конечно, с Ивана III начинается, по сути дела, то государство, в продолжении которого через века мы живем. При Иване III появляется на мировой карте совершенно новая страна. И, кстати, с момента второй женитьбы Ивана III на Софье Палеолог, византийской принцессе, появляется и новое название этой страны, этого государства, название Россия.
Ну, Византии тем паче, что уже практически нет.
Византийцев, да, нет, но есть еще те люди, которые в себе несут понятие Византии. Это вот, в частности, уже, конечно, молодое поколение византийцев, которые...
Эйдес такой Византии.
Да, выехали, как, собственно, вот сама Софья с братьями была вывезена в Рим, в Италию. Там они жили, там они выросли, но они сохранили вот некое представление о себе, как о византийцах, не превратились в итальянцах или вообще в жителей Западной Европы, не приняли католичество, многие не приняли даже униатство. Как раз-то Софья Палеолог была униаткой перед тем, как приехала на Русь, и даже, наверное, дважды ее вернули назад в православие, сначала в Риме, и уж точно в Москве, когда ее жених, точнее, даже уже муж, потому что такая церемония брачная была без отсутствия самого жениха физического проведена в Риме, русский посол представлял.
Ах, вот как, интересно.
Да. То есть
заочная свадьба
да,
такая.
Да, заочная свадьба. Но вместе с Софьей Палеолог прибыла и была воспринята на Руси очень много таких чисто символичных вещей из истории Византии. Ну, костюм русского царя. Вот бармы, длиннополое, вот это красивое платье.
Да, все отсылает к императорскому облачению.
Да, все за исключением шапки мономаха, которая, конечно, к реальной Византии не имеет никакого отношения, но, посмотрите, в самом названии более древнее желание уже наших предков все-таки отнести эту, в общем-то, татарскую корону, связать ее не с сараем, не с Золотой Ордой, а именно с Византией, поэтому она шапка мономаха, якобы тоже византийская корона, которую своему внуку, византийский император Константин Мономах, внуку Владимиру Мономаху, вот якобы еще в домонгольской Руси подарил.
Ну, с ней очень сложная история, там уже концов не отыщешь.
Нет, как раз с ней проблем никаких нет. Единственное, на чем историки спорят, чья это была собственность, то ли Юрия Даниловича. Юрий Данилович – это великий князь московский, сын Данилы, естественно, Александровича, младшего сына Александра Невского, при котором был в маленьком московском княжестве совершен такой прорыв политический. Юрий Данилович ездил в Орду, заслужил там славу, в общем-то, верного улусника, и хан узбек женил его на своей, как предполагают, сестре. Ну, возможно, это была и другая родственница, это знаменитая Кончака, в православии Агафья. И поскольку он стал членом ханской семьи, ему вне очереди, он не был старшим в роду Рюриковичей, которые имели право получить звание великого князя Владимирского, но вот ему ярлык был выдан. И вот предполагают, что шапка Мономаха могла быть таким свадебным подарком именно Юрию Даниловичу. А в Москве ее уже увенчали крестом, естественно, и из такой тюбетейки, обшитый мехом, вот она превратилась.
Да, ну это, Татьяна Васильевна, вы потрясающе интересно об этом рассказываете, но это немножко другое время, и давайте мы этому посвятим отдельный разговор.
Хорошо,
а
хорошо.
Сейчас вернемся все-таки к эпохе Ивана Третьего.
Давайте
поскольку...
я предлагаю посмотреть, с чего вообще все начиналось. Почему после Василия Темного, который, конечно, сделал очень немало для усиления Москвы, но был не самым успешным, честно говоря, правителем, ну, как мне кажется, по крайней мере, вот, исходя из истории, как же при нем вырос человек, который, ну, в общем, действительно из последних средневековых правителей Руси был, ну, честно говоря, самым успешным.
А можно версию?
Да.
Мне кажется, то, что ведь Василий Темный, он называется, у него такое прозвище, потому что, наверное, его ослепили.
Да, конечно.
И, конечно, то, что мальчик маленький, лет с 12, при папе, при дворе, и он его глаза, уши, вот все какие-то очень важные вот эти функции, которые за которые отвечают глаза, вот это все переходит на вот этого подростка. Говорят же, что, ну, в общем, не то, что говорят, так и есть, многое, что в нас сейчас, вот во взрослом возрасте, происцвело таким уже пышным цветом, заложено в детстве. И детство Ивана Третьего в этом смысле тоже было очень интересным. Он вынужден был, будучи таким, ну, фактически придворным мальчиком, наблюдать, внимательно слушать, сканировать какую-то информацию, получать и пытаться отцу это транслировать, которую не мог получать в силу слепоты его отец. Мне кажется, это очень такой серьезный фактор взросления.
В средние века вообще люди очень быстро взрослели, мы вот говорим об эмансипации, на самом деле мы немножко неправильно понимаем, в средние века и вообще до Петра I служилый человек начинал взрослую жизнь в 15 лет, поэтому понятно, что к 15 годам на него уже распространялось мнение как о самостоятельном.
15-55 год, да, получается? Он же 40-го
года. Да, да, он 40-го года. Но про Ивана действительно надо сказать, что, во-первых, Бог много дал. Это, безусловно, очень талантливый человек. Он, кстати, был вторым сыном Василия Темного. Просто первенец умер в возрасте 5 лет. И судьба его детская была очень трудная. Потому что говорят, что все главные, да, качества закладываются вот до 5-6 лет. Так вот, в этом как раз возрасте Иван Княжич претерпевал все эти невзгоды, которые выпали на долю его отца. То есть отца свергли с престола, отца ослепили, отца сослали в ссылку.
А его, простите, пожалуйста, правда ослепили? Или это все-таки, ну, некоторые историки считают, что, ну, такое условное ослепление, там какая-то травма глаз, но он ослеп не полностью?
Нет. Понимаете, в летописи можно, конечно, трактовать ее как угодно, достаточно свободно, вот, но вопрос об ослеплении князя, в общем... Он там однозначно решается. Другое дело, что мы можем домысливать, да. Вот. Но это вообще 25 лет шла борьба князей Московского дома. И сначала с дядей своим отец Ивана Третьего воевал, потом с двоюродными братьями. Сам дважды до этого ослеплял своих противников, поэтому это была такая своеобразная месть его двоюродного брата Дмитрия Шемяка, старшего брата Дмитрия Василия Косова. Как раз вот Василий II ослепил. Но факт тот, что все детство Ивану III приходилось бояться за свою жизнь, за жизнь своей семьи, своего отца и вообще за свое место в этом государстве. Потому что если бы Дмитрий Шемяка, конечно, остался великим князем московским, то судьба Ивана III сложилась бы очень печально. Да? Ну вот в силу обстоятельств, и главное вот в силу того, тут я хотела бы немножко вот Аллу поправить, конечно, Иван III получил потрясающее в государственном плане наследство. Московское княжество к этому моменту было не маленьким, а самым большим государственным объединением на территории Северо-Восточной Руси. Больше его, пожалуй, был только господин Великий Новгород, который тогда еще был сравнительно независимым. Вот. И вся вот эта 25-летняя война, это было определение, кто же из потомков вот, Даниловичей, московских Рюриковичей, возглавит дальнейший процесс объединения уже Руси. Представляете, 25 лет московские князья воюют с друг другом, ни одно другое княжество, ни Тверь, да, ни какие-то другие князья не предъявили права на Великое княжение Владимирское. То есть все остальные ждали, пока москвичи закончат вот эту всю усобицу, да, и все-таки займутся делом. Но еще очень важный момент. Историки вот ищут какой-то глубокий смысл в этой 25-летней усобице, потому что простое выяснение, кто из князей станет великим князем, конечно, тут слишком поверхностное объяснение. И вот замечательный историк Зимин, он выдвинул версию в своей книжке с характерным названием «Витязь на распутье», что 25-летняя война – это просто еще время определения, какой из альтернативы должна следовать, в общем-то, будущность русского государства. Что это будет? Как другая Русь, вот Литовская Русь, такая конфедерация земель с очень, в общем-то, ограниченной властью великого князя? Или это будет унитарное, такое сплоченное в кулак государство?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор МГИМО, кафедры всемирной отечественной истории.
Татьяна Васильевна, вы сказали об этой развилке, о двух вариантах, о том, о перспективах, которые открывались перед московским княжеством, что это будет, чем будет Русь, унитарным государством, либо же конфедерацией такой. Скажите, а я, почему так получилось, что все-таки пошли по пути первому? По, если я правильно понимаю, ведь когда Иван III начал объединение, собирание вокруг Москвы вот этих княжеств и земель, то, в общем-то, он именно в своих руках заключил все бразды правления и замкнул на Москве, и, в общем, так у нас есть и сейчас, такой, да, ну, такое центростремительное ускорение. У нас вот Москва – это главный центр, или Петербург там тоже какое-то время, да, был, а сейчас как второй центр присутствует в нашей жизни. Вот, но, в общем-то, это такой, Москва все равно главный экономический центр в России. В Германии, например, если посмотреть, там Берлин ведь только номинальная столица, там конечно, Гамбург, да. Мюнхен, там, я не знаю, Дюссельдорф, ну, Кёльн, огромное количество городов, которые самостоятельные абсолютно такие центры. А у нас все замкнуто на Москве. Почему он пошел таким путем?
Ну, вопрос тут, он вообще сложный, этот вопрос. Но мы попытаемся разобраться. Для этого нам надо нашу вот историю русскую вписать в европейскую. Потому что Россия все-таки страна, пребывающая в Европе, ну, по крайней мере.
Ну, кто-то хочет это отрицать, но это факт. Медицинский практически.
Да, до Ермака и до его похода в Сибирь, в общем-то, Россия – это европейская страна. Так вот, что происходит в России? На дворе у нас 15 век. С конца этого века, в общем-то, начнется раннее новое время. Что означает...
С конца 15 века?
Ну да.
Не с начала 17-го, как у нас в историографии?
Вот это вы вступаете в такой
два историка
спор
студии.
Историков, которые спорят, стакан наполовину полной воды – это половина пустой стакан или наполовину полный? Ну, есть два подхода – раннее новое время, 15-18 век, и сторонники долгого средневековья, которые вообще считают, что с 17-го, а лучше с 18-го века.
То есть Петром Первым, да, мы новое заканчиваем средневековье.
Я не про российское.
Про европейское. В европейском,
время.
Да. Я помню, как нам в университете рассказывали про все эти подходы.
Да, вот. Я про европейское время. А что
я
значит...
просто про Россию.
Нет,
сейчас, да.
Сейчас мы впишем Россию туда. Что значит новое время? Это, в общем-то, начинается протобуржуазное, а потом и буржуазное развитие, и западноевропейские страны начинают очень быстро развиваться, и если раньше Великая Азия, Индия, Китай, да, Иран, это богатейшие страны, сказочные для европейца такие страны, примеры зависти, то к 17-18 веку обнаруживается, что это такая отсталая, темная, грязная Азия, которую надо цивилизовывать. Что произошло? А просто Европа ушла вперед, а Азия осталась вот в своей средневековой вот этой вот вещи. И вот для России, как страны средневековой, для России, конечно, в конце 17 века только о каком-то новом времени приходится говорить.
Ну вот только феодальная раздробленность закончилась.
Да, но ей, чтобы не потерять статус все-таки страны самостоятельной, надо было как-то найти себя вот в этом европейском пространстве.
А было проще, потому что была Византия, и можно было хотя бы как-то апеллировать вот к той части света. А Византии не стало, и мы оказались, Орды уже почти, ну, вернее, зависимость от Орды заканчивается, и у нас только вот Европа, которая уже совершенно другие отношения.
Но вот если бы не те основы, мы о них поговорим, которые как раз Иван III очень гениально, как я поняла, наверное, интуитивно, конечно, не столько сознательно заложил, наверное, Россия могла стать тоже своеобразной какой-то колонией или полуколонией развитых западных стран, как это случилось вот с азиатскими великими империями такого классического средневековья. Но вот Россия сумела это избежать. И вот для средневековой страны, собственно, причиной объединения не было вот это протобуржуазное развитие, которое двигало к объединению там Францию или Англию или другие европейские страны. В России в это время нет никакой серьезной развитой торговли, да, которая бы рождала потом буржуазные отношения. Это средневековая аграрная страна с натуральным хозяйством.
Ну, торговля все-таки была.
Да, ну, с торговлей есть всегда, но она не являлась главным
экономическим
фактором объединения,
фактором
земель.
Не являлась. Вот. И Россия как раз объединялась по причине внешнеполитической опасности колоссальной.
Для тот того, самый внешний
чтобы
враг.
Объединить, для того, чтобы освободиться вот от той же Орды, хотя она, конечно, в это время уже совершенно одряхлевшая, и даже во времена Ивана III уже распавшаяся. Вот, и только Большая Орда из 6-7 осколков Золотой Орды претендует на восстановление Золотой Орды и такие данические отношения стран-вассалов.
Это юго-восток, да, наших границ к тому моменту.
Да.
Ну, там я так понимаю, что, опять простите, что перебиваю, у Орды-то свои задачи, так как московское государство расширяется, они уже начинают захватывать традиционные земли кочевья, соответственно, ордынцам просто некуда деваться. Это граница нынешней Тульской области, Липецкой области. И поэтому все, что может сделать Орда, это мелкие вылазки куда-то вот в сторону Москвы, но недалеко. И только для того, чтобы как-то вот кочевникам
жить.
Да.
Нет, ну просто вот выяснилось, что к 15 веку вообще кочевые цивилизации, они исчерпали ресурс роста, у них тупик. Они дальше, им развиваться некуда на основе вот этой экономики, которая у них была. А что касается процветания Золотой Орды на базе транзитной торговли, которой, собственно, и питалась золотоордынская казна, то после конфликта с Тамерланом пути были перенесены международные южнее, на империю Тамерлана и тимуридов, и поэтому...
Вот начало 15 века,
да, Золотая Орда, она в этом отношении оказалась совершенно, в общем, такой бесперспективной и развалилась.
Я прошу прощения, я бы хотела не сбиваться все-таки с нашей основной темы разговора.
Так вот, я хочу показать как раз, что отличие западного европейского пути объединения – это внутреннее органическое развитие в направлении, да, буржуазного становления.
Экономические связи.
Да. Русский путь объединения – это путь объединения, где главный фактор – это внешняя политическая угроза. И, соответственно, объединение всех сил сравнительно бедной и, в общем-то, не такой густонаселенной, но очень большой территориально страны – это единственная возможность, с помощью которой, в общем-то, можно отстоять свое место под солнцем. Причем, когда исчезает Орда как главная опасность, которая разворачивает вот эту северо-восточную Русь на восток, появляется очень бурно развивающаяся западная цивилизация, да, она колоссально влияет на соседей Руси, в частности, на Литву, Польшу. Вот, ну, Швеция вообще часть этой западноевропейской цивилизации. И получается такой еще вызов со стороны Запада. Поэтому вот этот вариант жесткой централизации, когда в одном кулаке собираются все ресурсы страны, он неожиданно для средневековой бедной, но гигантской по площади страны дает возможность быть, в общем, такой конкурентоспособной.
Татьяна Васильевна, вы сейчас потрясающую вещь мне объяснили. Я интуитивно догадывалась о том, что именно в эпохе...
Исправила ошибки вашей студенческой юности.
Спасибо большое.
Своего педагогически...
Просто дело в том, что, знаете, я интуитивно догадывалась о том, что именно в эпоху Ивана III корнями уходит та проблема, которую сейчас я для себя формулирую как, знаете, вечный поиск внешнего врага, который есть в нашем сознании. Мы себя чувствуем единым целым, как страна, только в том случае, когда у нас есть против кого друг с другом дружить, вот вместе, да, вот объединиться против кого-то. А так сами по себе мы себя едиными не чувствуем, начинаем ругаться, там что-то такое.
Но сейчас, я думаю, это такой пережиток атавизма.
У
Ивана III, в отличие от нас, действительно
в этом смысле,
была
да.
реальная опасность, и у него действительно стояла реальная задача его как государственного деятеля объединить все силы для того, чтобы Россия состоялась как самостоятельная сильная держава.
Давайте через минуту к этому разговору вернемся. Мы напомним, что Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры Всемирной отечественной истории МГИМО, гость нашей программы. Здесь также Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».